запрограммированность сознания обладает очень высокой прочностью, очень высокой устойчивостью. И вот от того, что мы просто о ней беседуем, говорим, ей от этого ничего не делается. Она от этого не разрушается, она как была, так и остается. А для того, чтобы что-то против нее предпринять, чтобы нанести ей удар, чтобы от нее избавиться, для этого Шичко дал нам инструмент в виде дневника. Дневник Шичко. В чем заключается смысл дневника Шичко? В том, что человек усваивает правду, которая разрушает ложь. Наши проблемы, алкогольная запрограммированность сознания, она целиком и полностью покоится на лжи. Либо, если выразиться немножко мягче, то можно так сказать. Она существует за счет отсутствия правдивой информации, за счет отсутствия правды об алкоголе и правды об этой проблеме. Шичко предлагает усвоить правду. Естественно, что ложь с правдой несовместимы, и что-то одно должно победить. При достаточном усердии, при добросовестной целенаправленной работе усвоение правды разрушает ту ложь, на которой покоится алкогольная идея. И от этого идея разрушается, уходит. Но вспомним еще одно свойство этой алкогольной идеи. Она не просто так живет в нашем подсознании. Она активно защищается, она активно обороняется. Поэтому правда об алкоголе, которую человек пытается усвоить, она натыкается на работу механизмов самозащиты зависимости. И если просто так вот говорить, беседовать об этом, то толку не будет никакого, потому что вся правдивая информация будет барабанить, как дождь по железной крыше. В одно ухо будет влетать, в другое ухо будет вылетать, вся эта информация будет скользить по поверхности сознания, а внутрь, в глубину сердца, ничего не попадет. И вот для того, чтобы пробить вот эту защитную броню зависимости, приняты определенные правила ведения дневника. В чем эти правила заключаются? Первое условие – это ведение дневника собственноручно на бумаге. Почему подчеркивается, что собственноручно и на бумаге? Потому что сейчас, ну, во всяком случае у многих, дома стоит компьютер. И вот эти занятия, которые мы с вами проводим, их можно проводить и через интернет. Всю работу по методу Шичко, ее можно вести через интернет, не встречаясь вообще с человеком в реальной жизни. В этом, кстати говоря, очень существенное достоинство метода. И если работа ведется через интернет, то у человека возникает очень большое искушение не писать дневник на бумаге, а просто набирать тексты в компьютере и все, то есть на клавиатуре. Это будет уже отступление от метода. Как показывает опыт, в одних случаях это тоже дает эффект, в других случаях это не дает эффекта. Поэтому лучше все-таки следовать проверенным способом, которые разработали до нас, и вести дневник собственноручно на бумаге. Для тех, кто работает виртуально, кто пользуется интернетом для работы по методу Шичко, вот это надо очень серьезно учитывать. Обращать внимание на эту сторону дела, что дневник надо вести собственноручно на бумаге. Почему? Дело в том, что когда мы пишем на бумаге от руки, у нас задействуется в этом случае несколько каналов получения информации. Во-первых, работает тонкая взаимосвязь между движениями пальцев рук и работой мысли. Эта взаимосвязь у нас врожденная. Она известна с очень давних пор. Например, вот я беседую с вами, вот я тоже вот руками жестикулирую как-то. Потому что движение рук связано с работой мысли. В прошлые времена, вот, допустим, дамы ведут светскую беседу. У них в руках веера. Вот они сидят, веерами обмахиваются. Потому что светская беседа – это очень непростое дело. Там очень сложные свои правила, свой этикет. Там надо очень хорошо думать, прежде чем что-то сказать. И вот для того, чтобы собраться с мыслями, чтобы не сделать чего-нибудь такого, чего не следует делать, светские дамы обмахивались веерами. Другой пример – четки монахов. Каково их назначение? То же самое – дисциплинировать мысли. Можно и множество других примеров привести, когда прослеживается вот эта вот взаимосвязь между движениями рук и работой мысли. И, в частности, вот эта вот наша особенность используется и в методе Шичко. Во время письма на бумаге что еще происходит? Человек сначала, естественно, думает, прежде чем что-то написать. То есть, прежде чем изложить что-то на бумаге, надо сначала сформулировать эту мысль у себя в голове. То есть, работа мысли идет. Это очень важная сторона дела. Далее, когда человек пишет что-то, он про себя проговаривает слова, которые пишет. Вот опять же, идет усиление этой работы. Ну и написав, человек видит, что он написал. То есть тут подключается еще и зрительный канал, зрительное восприятие. Человек читает, что он написал. Как говорил Владимир Георгиевич Жданов в своей лекции, использование нескольких каналов в 100 раз усиливает усвоение информации, чем если вот просто там что-то говорим или слышим, или делаем. Ну, 100 раз это, конечно, цифра условная, естественно. Но, несомненно, то, что письмо на бумаге способствует гораздо более лучшему усвоению информации, чем все остальные другие способы, взятые по отдельности. Следующее очень важное условие – это ведение дневника перед сном. Перед сном. Мы вчера говорили уже об этом, когда у нас о банкете речь шла. Перед сном у человека развивается особое состояние высшей нервной деятельности. В этой фазе ослабевает работа защитных механизмов зависимости. То есть невидимый враг, можно сказать, устает или теряет бдительность, и вот этим моментом надо воспользоваться, чтобы принять, усвоить нужную, правильную информацию, принять правду. Поэтому используется так называемое просонное состояние. И здесь сложность заключается в том, что тут надо суметь себя пересилить и заставить написать дневник тогда, когда этого делать совсем не хочется. Потому что в таком состоянии, когда мы сильно устали, когда нас уже тянет в сон, нам уже ничего делать не хочется в это время. Нам хочется только поскорее уснуть. И вот здесь вот надо суметь себя заставить написать дневник. Определенное усилие над собой предпринять, а понудить себя взять написать. И утром на следующий день, когда вы проснетесь, написанное с вечера на бумаге, надо взять и перечитать. Это тоже очень важно, потому что для хорошего усвоения информации, это тоже нам известно очень давно, еще с детских лет, в школе, когда мы учились, чтобы стихотворение наизусть выучить, его надо поучить вечером несколько раз, повторять, повторять, повторять. Потом утром тоже еще взять и несколько раз повторить. Ну, у кого хорошая память, даже одного раза достаточно утром повторить. И стихотворение оказывается выученным наизусть. Ну, вот и здесь то же самое. Так как метод Шишко – метод информационный, так как суть его заключается в усвоении правды. И вот, чтобы эта информация была лучше усвоена, утром дневник надо перечитать. То, что было написано с вечера, утром перечитать. Остальные правила ведения дневника, будем их рассматривать попозже, когда вы уже начнете писать, потому что сразу все это говорить-то это слишком много будет. Там, допустим, частицу «не» следует употреблять, потому что частица «не» – это отрицание. Формы отрицания очень плохо усваиваются нашим подсознанием, поэтому надо пользоваться прямыми, категоричными, утверждающими фразами. Следует избегать обтекаемых выражений, за которыми частенько скрывается наше нежелание что-либо делать. Какие-то выражения? «Я постараюсь», «Я попытаюсь», «Мне надо», «Я буду». Все вот эти вот декларации о намерениях, их надо избегать. Потому что нам нужны не декларации, а нам нужны конкретные действия против невидимого врага. В политике, вот у них там, да, там даже такое понятие существует, декларации о намерениях. То есть что-то там провозгласить, самое главное, значит, красивую позу принять, нам это не нужно совершенно все. Нам нужен конкретный четкий результат. Поэтому вот всех этих декларативных фраз, вот этих вот обтекаемых оборотов речи, вроде того, что «надо» или там «вот следует» или там еще что-то такое. Вот этого всего надо избегать. И писать дневник от первого лица. То есть я встречаю Рождество трезвый. Я на Рождество отказываюсь от употребления спиртного. На праздник Рождества я приму гостей, я приготовлю хорошее угощение, накрою прекрасный стол, мы будем веселиться, праздновать, общаться, радоваться без спиртного, без алкоголя. То есть такими четкими, утвердительными фразами. Если вы напишете, что Рождество надо встречать трезвый, то это будет декларация о намерениях, которая никого ни к чему не обязывает на самом деле. Ну и теперь давайте мы с вами рассмотрим сам дневник. Сейчас вот мы говорили об условиях ведения дневника, какие надо соблюдать условия. И теперь давайте посмотрим непосредственно сам дневник. Тут у нас идут слова «форма ведения противоалкогольного дневника». Дневник начинать лучше с фразы «дневник трезвого человека». То есть здесь очень большую роль играет самое начало. Вот здесь мы обозначаем сразу нашу цель, наше стратегическое направление. И вот здесь надо написать «дневник трезвого человека». Вот это уже основа, на которой мы строим дальше всю нашу работу. Первый вопрос дневника. Псевдоним. Рекомендуется указать девичью фамилию вашей мамы.
Можно не девичью фамилию, а свою, например.
Если вы не испытываете смущения, не испытываете противодействия, тогда указывайте свою фамилию. Если вас ничего особенно не смущает, если вы чувствуете достаточно сил писать прямо о себе, пишите прямо о себе, не используя никаких псевдонимов и прочих вот этих приемов. Мы немножко с вами говорили о том, что эти приемы необходимы для преодоления самозащиты, зависимости. Вот здесь вот то же самое в дневнике. И вот сейчас мы дальше с вами будем рассматривать следующие вопросы. Они также сформулированы именно с целью преодолеть защиту невидимого врага. Я еще раз повторяю, если вы ощущаете достаточно сил писать прямо о себе, тогда можно ими не пользоваться, тогда можно просто писать о себе прямо. Ну и вот следующие вопросы мы сейчас с вами будем рассматривать, они также составлены с этой точки зрения. Второй вопрос дневника. Дата и время написания. Здесь ничего разъяснять не надо, тут ничего сложного нету. А вот дальше следуют четыре основных вопроса психоанализа Шичко. Это очень важно, потому что весь психоанализ Шичко, ну, во всяком случае, в отношении химических зависимостей, строится вот на этих четырех основных вопросах. Первый вопрос. В каких случаях некоторые люди употребляют спиртное? Так как мы с вами только начинаем, это будет ваш первый дневник, я вас попрошу сегодня вспомнить ваш первый случай употребления алкоголя в вашей жизни. И этот случай внимательно проанализировать при помощи дневника. У вас вопрос сформулирован так. В каких случаях некоторые люди начинают употреблять алкоголь? И вот сама формулировка вопроса «некоторые люди» также предназначена для того, чтобы преодолеть самозащиту врага. Под некоторыми людьми надо подразумевать себя и только себя, и никого другого, кроме себя. Но для того, чтобы не смущать сильно человека, чтобы ему можно было превозмочь вот это внутреннее сопротивление, для этого вопрос формулируется вот так вот. Некоторые люди, но под некоторыми людьми, еще раз повторяю, надо подразумевать только себя лично, никого другого. Если вы имеете достаточно сил для того, чтобы задавать эти вопросы напрямую себе лично, вот тогда этот вопрос понимаете так, что вас спрашивают, при каких обстоятельствах вы впервые попробовали алкоголь. Вот этот вопрос так звучит. И вот посмотрите, третий пункт дневника. Тут сам вопрос выделен жирным шрифтом, подчеркнут. А дальше идет пояснение о том, как на этот вопрос отвечать. Ну, пояснение – это вот то самое, что мы сейчас только что сказали. Следующий пункт, четвертый, он является у нас вторым вопросом психоанализа Шичко. Второй вопрос звучит так. Зачем они это делали? Но опять же, под этими самыми «они», под этими некоторыми людьми подразумеваетесь лично вы. То есть вам надо постараться вспомнить те мотивы, те мысли, те идеи, которые двигали вами, когда вы впервые в жизни пробовали спиртное. И вот вам надо дать ответ на вопрос, зачем вы это делали тогда? Что вами тогда руководило? Следующий, пятый пункт дневника, он у нас является третьим вопросом психоанализа Шичко. Что в этом неправильного плохого? И вот теперь, когда прошло много-много лет с тех пор, как вы впервые попробовали спиртное, вот теперь вы уже, наверное, сможете правильно по достоинству оценить, что же в этом было неправильного и плохого. Предыдущий вопрос, зачем вы это делали? То есть, как вам представлялся алкоголь тогда, в то время, когда вы еще не знали всех его губительных свойств, не знали, к чему это приведет, и чем вы тогда руководствовались? Естественно, что у вас были какие-то совсем иные представления об алкоголе. И что в этом неправильного плохого? То есть, сравните это с тем, как вы теперь, в настоящее время, приобретя весь этот опыт потребления алкоголя, с точки зрения теперешнего вашего жизненного опыта, как вам теперь видится потребление спиртного, то есть что в этом неправильного, плохого. Вот и надо сравнить. И в шестом пункте дневника у нас идет четвертый вопрос психоанализа Шичко. Как в этом случае поступили бы теперь вы? Если бы предположить такую возможность, что можно было бы вернуться опять в свою юность, то Вот подумайте и напишите, а как бы вы поступили теперь, обладая тем опытом и теми знаниями, которые вы получили в течение своей жизни в отношении алкоголя? Это вот основные вопросы психоанализа Шишко. Теперь посмотрим дальше. 7-й пункт дневника отношений к спиртному. Вот здесь надо просто, ясно, коротко написать. Предлагаемый ответ здесь дается. Мое отношение к спиртному резко отрицательное. Надо такую короткую фразу написать. Это будет ясно, четко, коротко, понятно. И будет вполне достаточно. Следующий, 8-й пункт дневника. Пребывание в компании пьющих, самочувствие и поведение в этой обстановке. Этот пункт мы с вами уточним. Я посмотрю вашу анкету, посмотрю ответы, которые вы дали. И в дальнейшем этот пункт надо будет уточнять уже в зависимости от ваших конкретных обстоятельств. Но если вы употребляете спиртное в компании с кем-то, вот тогда надо начать себя настраивать на то, что вы в этой компании больше употреблять спиртного не станете. То есть вы будете с этими людьми общаться, все хорошо, все замечательно, но трезвое, без алкоголя, без спиртного. Это, конечно, бывает очень трудно, очень непросто бывает поначалу для некоторых, но все равно такую задачу надо ставить. Даже если она кажется трудновыполнимой или совершенно невыполнимой, надо сначала такую задачу поставить, то есть хотя бы написать в дневнике то, что предлагается здесь. Какой у нас вариант ответа? Я откажусь от предложения употреблять алкоголь и легко откажусь в будущем от потребления спиртного, так как я навсегда прекратила травиться спиртным. Я уверена и тверда в своей трезвости, это в моем естественном состоянии. И в следующих встречах поведение мое всегда будет устойчиво. Я равнодушна к предложениям окружающих людей принять алкогольного яда. Касаемо предлагаемых ответов, которые идут следом за вопросом, вопрос выделен жирным шрифтом, а следом за ним идут предполагаемые варианты ответов. Лучше всего будет, если вы все-таки будете самостоятельно отвечать на вопросы. Но для того, чтобы вам легче было сформулировать ответ, для этого здесь даются варианты возможных ответов. Прочитайте вопрос, прочитайте возможный ответ, подумайте и напишите самостоятельно ваш ответ. Если уже совсем ничего не получается, вы сильно устали, вот голова совершенно не работает, вы не можете ничего сообразить, тогда на худой конец просто перепишите предлагаемые варианты ответов. Хотя гораздо лучше, конечно, если вы будете сами составлять эти ответы. Вот следующий, 9-й пункт дневника – отношение к идее потребления алкоголя. Поначалу является весьма непростым для понимания и восприятия. И здесь, не вдаваясь пока в подробности нашего мировоззрения, нашего отношения к религии, к вере, а здесь предлагается простое правило в отношении мыслей, в отношении идей, которые приходят к нам в голову. Мы сейчас пока не будем их подробно разбирать и рассматривать. Просто сегодня я вас попрошу в дневнике прямо переписать вот эту формулировку, выделенную жирным шрифтом в 9-м пункте. Любую мысль, так или иначе склоняющую меня к самоотравлению алкоголем, равно любую мысль, способную при своем дальнейшем развитии подтолкнуть меня к решению возобновить алкогольное безумие, либо прекратить начатую работу, я тут же изгоняю прочь из моего сознания без обсуждения и рассмотрения. Вот это является важнейшей стороной нашей работы – контроль над своим сознанием, над своим внутренним миром. И это нам придется еще неоднократно разбирать, это сложная большая тема. Но пока, вот сегодня я прошу вас вот это вот правило, выделенное жирным шрифтом, просто его переписать. И, естественно, исполнять его в реальной жизни. То есть сразу, немедленно пресекать любую мысль, склоняющую вас к употреблению спиртного. Немедленно изгонять ее прочь. Следующий, 10-й пункт дневника. Отношение к пьяницам, пьяным, их виду и запаху спиртного, к питейным заведениям. Этот пункт тоже мы будем уточнять в дальнейшем. Потому что тут зависит от того, где вы предпочитали раньше употреблять алкоголь. Одни люди любят ходить в бары, в рестораны, другие люди предпочитают дома употреблять или с подругой у нее дома. Тут зависит уже от конкретных обстоятельств, мы в дальнейшем уточним этот пункт. Но самое главное, что здесь? Вообще нормальный человек испытывает естественное отвращение к пьяным. Даже и те, кто и сами употребляет спиртное, им тоже пьяные неприятно. Это нормальное естественное чувство, вполне законное, бороться с ним не надо, изгонять его не надо. Но надо всегда вспоминать, что это такие же несчастные люди, как и мы с вами. При этом наиболее правильным ходом мысли будет мысленно пожелать этим людям тоже освобождения от порока пьянства, от зависимости. То есть, если я сама поражена этим пороком, то надо другим желать избавления от этого порока. Я знаю, как это плохо, как это дурно, как это скверно, поэтому я не хочу и не желаю, чтобы другие люди тоже страдали. Вот это будет самым правильным. Ну и еще один очень хороший, важный прием в этом отношении – это, наблюдая отвратительное пьяное поведение других людей, заставить себя подумать о том, что я, наверное, была ничуть не лучше их, если не хуже еще даже. С такой самокритикой надо относиться к этому. Вот это вот наиболее правильные оценки будут. Следующий, 11-й пункт. Употребление спиртного в сновидениях. Большинство людей, кто освобождается от зависимости, от табачной или от алкогольной, тут примерно в равной степени, что в случае с табаком, что в случае с алкоголем. Рано или поздно этим людям начинают сниться очень яркие образные сны, где они опять употребляют алкоголь или табак. Причем случается это во время очень глубокого сна, и сновидения настолько яркие, настолько реалистичны, что человек просыпается буквально в холодном поту и с огромным облегчением понимает, что это на самом деле был всего лишь навсего сон. Большинство это отмечается. Не у всех, но у большинства. Тут сразу скажем, что мы не занимаемся толкованиями снов. Так же, как разного рода гаданиями, прорицаниями и прочей бесовщиной. Во-первых, это сурово очень осуждается нашей церковью. Осуждение таких действий содержится в Ветхом Завете. С глубокой древности это осуждается. Но, с другой стороны, оставлять без внимания яркие образные сны, в которых вы употребляете спиртное, это тоже неправильно. Без внимания такие вещи оставлять нельзя. И вот как здесь быть? Толковать их бессмысленно, в то же время нельзя оставлять их без внимания. Как установил своими исследованиями Шичко, разрушение вредоносной программы происходит во сне. Во время сна идет переработка усвоенной днем информации, причем правдивая информация вступает в конфликт с ложью, на которой покоится алкогольная идея. И часть этой работы мы видим в виде снов. И вот что в этом случае надо делать? Надо постараться коротко, в двух словах, сразу же этот сон записать. Сразу же прямо, пока он еще помнится, потому что потом пройдет какое-то время, этот сон забывается, и мы уже вспомнить его не можем. И вот пока он помнится, его надо хотя бы коротко, буквально в двух словах, записать сюжет этого сновидения. А затем, вечером, когда вы будете писать уже основной дневник, вот тогда надо этот сюжет разобрать по всем вопросам психоанализа Шичко. То есть взять этот сюжет за основу дневника, третий пункт дневника, в каких случаях люди употребляют спиртное. И вот здесь надо вспомнить этот сон и написать, что некоторые люди употребляют спиртное при... И вот дальше вот написать сюжет этого сна. При таких случаях. Вот. И дальше уже разобрать, зачем они это делают, что в этом неправильного, плохого. И как в реальной жизни поступите вы, если сложится подобная ситуация в реальной жизни. Как в этом случае вы себя поведете. Почему снам уделяется такое внимание? Дело в том, что борьба с невидимым врагом идет с переменным успехом. То вверх берут наши светлые силы, наш разум, наша воля, то начинает преобладать враг, старается нас вернуть в тюрьму зависимости, старается нас обратно стащить в эту пропасть, из которой мы начали выбираться. И такие сновидения являются проявлением этой борьбы. Они оставляют после себя какой-то невидимый след в нашем сознании. Очень тонкий след, едва-едва уловимый. Надо очень внимательно анализировать свой внутренний мир, чтобы потом, днем, после того, как вам этот сон приснился, уловить наличие этого следа. Это очень непросто, это не всегда это удается, и не всем это удается. Но вот этот самый невидимый след является одной из частей зависимости. И называется он настроем на употребление спиртного. Дальше мы с вами будем разбирать структуру зависимости, из каких частей она состоит. Одна из частей запрограммированности сознания является настрой. И вот такие сны оставляют после себя настрой на употребление спиртного. Еще раз повторяю, что этот настрой, эта часть, она очень плохо осознается. Ее очень трудно разглядеть в себе. Но вот эти сны этот настрой оставляют. И если в реальной жизни другие внешние обстоятельства будут неблагоприятны для вас, то этот настрой может реализоваться в решении начать употреблять спиртное. Все вот эти тонкости, может быть, не поддерживаются официальной наукой наркологии, но, тем не менее, даже в глухие советские атеистические годы официальная наука наркологии отмечала, что вот такие сны предшествуют запою. Человек вышел из запоя или его вывели из запоя, допустим, положили в больницу, прилечили, изгнали яды, почистили кровь. Человек вышел из больницы, какое-то время он живет нормально, вроде все хорошо, трезво, и вдруг ему начинают вот такие сны сниться. Это предвестники запоя. Вот это отмечала даже секулярная наркология советского периода. А вот почему и как, попытка объяснить, вот она здесь дается. Вот, то, что это результат сложной работы в подсознании человека, то, что эти сны воссоздают настрой на употребление спиртного, являющийся важной частью запрограммированности сознания. Поэтому и нельзя этими снами пренебрегать. То есть нельзя им следовать, не надо их там толковать как-то. Но и пренебрегать тоже нельзя. Такие сны надо анализировать в дневнике. Следующий, 12-й пункт дневника. Программа дальнейшего отношения к алкогольным изделиям. И вот здесь надо написать просто ясную, четкую, короткую фразу. Я навсегда перестал отравить себя этанолом.
Что такое этанол?
Этанол – это научное название алкоголя. Наука химии называет этиловый спирт этанол. Этанол – это правильное научное название. Коротко и ясно. Я навсегда перестал отравить себя этанолом. Вполне достаточный ответ на вопрос 12-го пункта дневника. И вот обратите внимание, как вот дневник построен. Предыдущий пункт у нас был о сновидении. И вот если вам приснился такой сон, что вам надо немедленно сделать после этого? Надо вспомнить свою программу дальнейшего отношения к алкоголю, чтобы не дать восстановиться вот этому негативному настрою на употребление спиртного, опасному и являющемуся частью запрограммированности сознания. Следующий пункт дневника – угасание привычки к употреблению спиртного. Любое регулярно повторяемое нами действие вырабатывает у нас привычку. В том числе и для употребления спиртного нам приходится вырабатывать определенные привычки. То есть заходить в какую-то торговую точку, приобретать спиртное, затем употреблять его, опять же, привычной обстановке в определенной, из привычной посуды. То есть тут складывается целый сложный комплекс. И хотя все эти привычки являются неспецифичной частью зависимости, тем не менее, в сочетании с другими частями, привычка оказывает очень сильное влияние на наше поведение. Сама по себе привычка не является каким-то стойким образованием. Достаточно несколько раз пройти одну и ту же ситуацию, не совершая привычного действия, и привычка быстро исчезает. Но для того, чтобы быстрее и легче было этого добиться, для этого в дневнике есть специальный пункт, посвященный именно этой стороне дела. И вот здесь, вот в этом пункте, вам надо описать привычные элементы приобретения и употребления спиртного. То есть написать, допустим, что некоторые люди привыкли после работы заходить в магазин, указать, какой именно магазин, и приобретать там. И далее напишите то, что именно вы привыкли приобретать. То алкогольное изделие, которое вы раньше предпочитали. И далее напишите так, что теперь я ломаю привычку приобретать и употреблять спиртное. Поэтому в следующий раз я равнодушно пройду мимо. И вот тут опять укажите. Либо бар, ресторан, где вы привыкли употреблять спиртное. Либо это магазин, где вы привыкли покупать спиртное. Допустим, отдел в магазине, вот эти вот ряды с бутылками. Напишите, что теперь вы равнодушно пройдете мимо этого магазина, или мимо прилавка со спиртным, или мимо рядов, где выставлены бутылки со спиртным, вы пройдете равнодушно мимо. Придя домой, устроившись перед телевизором, вот если вы раньше привыкли употреблять пиво и смотреть телевизор одновременно, напишите так, что теперь я, придя домой, посмотрю телевизор, но без самоотравления пивом. То есть смысл здесь в том, чтобы помочь вам вот эти вот привычные ситуации пройти без спиртного. Угасание потребности в спиртном. Пока сегодня напишите вот то, что здесь предлагается. Либо, если вы не чувствуете ни тяги, ни потребности привести себя в так называемое нормальное состояние небольшой дозы алкоголя, Если ничего этого нету, тогда напишите «Слава Богу, я свободна от физической потребности в спирте». Если же вы чувствуете, что вам надо было бы принять небольшую дозу, чтобы хорошо писать, чтобы мысли хорошо работала, потому что иначе мысли рассыпаются, как горох из дырявого мешка, вот разбегается все, невозможно сосредоточиться, невозможно начать думать, вам плохо, и еще какие-то другие признаки есть, которые говорят о последствиях употребления алкоголя, то в этом случае напишите второй предлагаемый вариант ответа. «С каждым часом мне становится легче и легче, хватка алкогольной зависимости быстро слабеет, у меня достаточно сил для преодоления тяги к спиртному». Ну, тут вот присмотритесь к своему внутреннему миру и выберите какой-либо один из предлагаемых вариантов ответа. То есть, либо у вас все хорошо, либо если что-то вас беспокоит, тогда напишите, что у вас достаточно сил для преодоления вот этих последствий. Абстинентные переживания, вызванные воздержанием от употребления спиртного, их проявление, выраженность и их угасание. Употребление алкоголя всегда оставляет после себя последствия. У всех без исключения. Втянулся человек, не втянулся, дошло у него дело до физической потребности или еще не дошло, но последствия остаются всегда. Если вы эти последствия ощущаете, как уже было сказано в отношении предыдущего пункта, тогда напишите, что теперь вы прекратили себя травить спиртным, ваш организм очищается, восстанавливается, вам становится все легче и легче. Если вы чувствуете себя нормально, то напишите, что, слава Богу, я чувствую себя хорошо. Этот пункт нужен для того, чтобы помочь тем, кто испытывает последствия употребления спиртного. Другими словами, тем, кто испытывает похмелье. Чтобы им быстрее выйти из этого состояния, для этих случаев предусмотрен вот этот вот пункт дневника. Физическое самочувствие, недомогание, сон, аппетит и так далее. Так как алкоголь отравляет весь организм, то есть и чисто физические недуги. Аппетит у человека пропадает, сил нету. И вот если вас что-то такое беспокоит, тогда вы пишите, что прекращение самоотравления алкоголем улучшает ваше физическое состояние, ваше самочувствие, ваш организм восстанавливается, очищается. Психическое самочувствие. Настроение, раздражительность, чувства, основные мысли, желания и так далее. Вот эти душевные мучения, которые мы испытываем после употребления, они являются поводом для продолжения употребления спиртного. Вот такой удивительный парадокс. Мучаясь, человек не находит ничего другого, как для снятия этих мучений опять начать употреблять все то же самое спиртное. Когда это рассматриваешь, то такие действия кажутся нелепыми и абсурдными. Но именно так в нашей жизни происходит. Ну, а почему человек опять и опять спиртное употребляет? Потому что когда-то, вот в какой-то один нехороший момент, он принял дозу спиртного, потом еще добавил, у него развилось тяжелое опьянение, потом опьянение закончилось, ему что на следующий день? Ему очень плохо на следующий день. И вот желание избавиться от этой дурноты, а эта дурнота включает в себя несколько сторон. Тут есть и физическая сторона, физические страдания, есть моральная сторона, психическая сторона. И все это в целом очень тягостно для человека. И он не видит никакого другого способа, как употребить опять то же самое спиртное для того, чтобы эти муки снять. Поэтому наши душевные страдания, которые выражаются в чувстве непонятной тревоги, какого-то беспокойства, вот, надвигающегося несчастья. Совершенно это порой бывает необоснованно, невозможно сказать, откуда это чувство берется. Понимаешь только одно, что все это вот в результате того, что употреблял. Но рационального объяснения найти не удается. Вот чтобы это облегчить, чтобы как-то легче было выйти из этого дурного состояния, предлагается вот этот пункт. И здесь надо написать вот такие хорошие, светлые, утверждающие фразы. Допустим, я нормальная, здоровая женщина. Вспышки злобности, раздражительности или наоборот от апатии, депрессии. Но это зависит от того, вот в каком вы состоянии находитесь сейчас. Это все последствия употребления спиртного. И так как вы теперь прекратили спиртное употреблять, то уходят и все последствия его употребления, в том числе вот душевные страдания. Моральное самочувствие, то есть духовное состояние. То у нас было душевное состояние, теперь духовное состояние. То есть отношение к собственным поступкам, удовлетворенность своим поведением, взаимоотношениями с другими, угрызение совести. Это уже более высокие категории, это не просто чувственная сфера, а это сфера духа человека, его моральных, нравственных оценок. она еще более мучительна, чем душевные и физические. И мучение духовной сферы тоже используется дьяволом для того, чтобы опять туда же, в эту же яму нас столкнуть. И вот здесь вот тоже надо найти правильное отношение к этим мучительным воспоминаниям. Забывать их нельзя, потому что опять в результате сложной и хитрой дьявольской работы эти воспоминания, они со временем и так выдвигаются куда-то на задний план, и на первый план выходит, наоборот, положительное воспоминание о том, как приятно и хорошо бывает немножечко выпить. Вот эти муки совести почему-то затаптываются, они почему-то куда-то задвигаются назад подальше. В результате человек опять наступает на те же грабли. Опять срывается, опять запивает. Вот эти муки совести нам оставлены для того, чтобы не повторять больше прежних ошибок. То есть это защитная реакция нашего духа на что-то совершенно недопустимое. Ну вот как, допустим, повышение температуры, когда вот мы простынем, заболеем чем-то, вот у нас повышается температура тела. А что такое повышение температуры тела? Это реакция организма на вторжение инфекции, на вторжение чужеродного постороннего агента. И сбивать эту высокую температуру полностью до конца тоже нельзя. Ну, естественно, человек лечит, ему облегчает страдания. Но вообще надо учитывать, что это защитная реакция, нельзя от нее полностью избавляться. Потому что этим можно, наоборот, вред принести. Хотя уже ее надо в каких-то рамках удерживать, чтобы все это было посильно и приемлемо для человека. Примерно с этой же целью здесь дан и вопрос о моральном самочувствии. Вот он примерно такое же назначение носит. Оценка своего поведения за прошедшие сутки. Что запомнилось вам с прошлого занятия, прослушанной лекции? Напишите это кратко здесь. Коротко, в двух словах, напишите то, что вам запомнилось с сегодняшнего занятия, или с того, что вот вы услышали в лекциях, в звукозаписях. Просто кратко упомяните. Коротко, подробно не надо здесь писать ничего, просто коротко упомяните то, что вам запомнилось. Программа поведения на предстоящие сутки. Вот этот пункт очень важный. На следующий день надо обязательно иметь тактическую программу поведения. Что я буду делать завтра? И тут предлагается такой вариант ответа. Завтра я обязательно и с радостью продолжу трезвую жизнь ведения дневника. Вот, в принципе, этого и достаточно. Больше не надо. Вот пока вот так вот напишите, и будет довольно. План действий в случае появления внезапной резкой тяги к спиртному. Бывают такие моменты, когда враг предпринимает отчаянный штурм. На человека вдруг резко наваливается тяга. Его сознание захлестывает поток мыслей, поток воспоминаний, образов о том, как хорошо было бы сейчас вот-вот взять и немножечко сесть и маленько выпить там, ну вот такого рода. И они могут быть в виде оформленных мыслей, они могут быть в виде неосознанной, такой неоформленной четкой тяги, они могут быть в виде эмоционально-чувственных образов, то есть воспоминаний картин, воспоминаний ситуаций каких-то. Вот во всех этих случаях надо сразу противопоставить им твердое «нет». Не вдаваясь ни в какие подробности, не вступая в споры с этими явлениями, вот просто говорить им твердое «нет» и все. Нет, ничего этого нет. Жестко и твердо им возражать. Предлагается в дневнике написать так. «Я сразу вспомню о моем сознательном выборе трезвости и усилием воли подавлю тягу к алкоголю. У меня достаточно сил для преодоления тяги к спиртному. Я скажу твердое «нет» любым проявлениям алкогольной зависимости». Ну вот можно где-то вот так вот и написать. То есть это ваше средство немедленного реагирования на вражеское вторжение. Если только что-то такое вы чувствуете в вашей душе, появляется в пользу употребления спиртного, вот сразу вспоминайте о том, что вы приступили к работе, о том, что вы теперь строите свою свободную трезвую жизнь, поэтому все никаких поползновений к прошлому. Ну и заканчивается дневник стратегической программой на будущее. Слагается ваше намерение, ваша стратегия на будущее, которая должна довершить и сделаться как бы, ну, таким своеобразным итогом всего дневника. И тут надо написать не декларацию о намерениях, а именно вашу конкретную стратегию на будущее. Предлагается вот такая форма. Я навсегда прекращаю травить себя алкогольным ядом. Я навсегда разрушаю алкогольную программу в моем подсознании. Алкоголь – мое плохое самочувствие, болезни, ранняя старость и смерть. Трезвость – моя молодость, красота, здоровье и жизнь. Впереди у меня прекрасная трезвая жизнь, да здравствует жизнь. Вот этими словами и надо закончить дневник. После того, как вы напишете вот эту последнюю фразу «Да здравствует жизнь», вот после этого вам надо стараться уснуть. Стараться заснуть после этого.
Как у меня вопрос. Когда пишем дневник, мы должны, например, пункт 3. Надо переписывать, в каких случаях некоторые люди начинают употреблять алкоголь. Вот эту верхушку.
Сами вопросы переписывать не надо.
Не надо.
Просто порядковый номер ставите и все. Сам вопрос не надо переписывать.
Да. Дневник должен быть готов когда? К завтрашнему дню?
Да, дневник вам надо написать сегодня вечером. И завтра приходите с дневником. Будем продолжать нашу работу. Все материалы работы, все, что мы здесь делаем, говорим, пишем, я не вправе это кому-то передавать, распространять или сообщать. И уж если даже, допустим, какие-то отдельные моменты этой работы возникнет желание их где-то использовать, я без вашего согласия не могу этого делать. Мы вот ведем и звукозапись всех этих занятий. Кое-что из этих звукозаписей потом используется для составления специального курса, предназначенного для широкого круга. И вот все эти записи потом приходится редактировать, удалять отсюда все имена. Обязательно. Потому что такие вещи, вот такая работа, ее нельзя выставлять на показ. Я со своей стороны обязуюсь хранить эти данные. Продолжайте рассматривать случаи употребления алкоголя в юности. Вспомните один случай, вспомните другой случай и продолжайте рассматривать их вот по этой же самой схеме. Вспомните один случай, в каких случаях некоторые люди употребляют алкоголь. Припомните и напишите, допустим, в походе, там, к примеру, ну когда это бывает, вечером на лавочке у дома там или как-то еще. Один случай возьмите какой-то, один вспомните, и дальше по порядку его разбираете. Зачем вы это делали, что в этом было неправильного, плохого, и как поступили бы теперь вы, обладая тем опытом, который у вас теперь имеется. Вот так вот. Постарайтесь за сегодня, завтра. Рассмотрите в последующие дни случаи употребления вами спиртного в юности, в молодости, когда еще только-только их втягивались. Потому что все мы прошли через несколько этих этапов. У нас было несколько таких случаев до тех пор, пока это дело не вошло в привычку. Один случай был, другой случай был. И вот вспоминайте их и разбирайте, анализируйте вот таким образом. Вспоминайте о том, о чем мы здесь говорили, и коротко, буквально, очень сжато, в 2-3 словах излагать хотя бы суть того, что мы говорим здесь на занятиях. И заканчивайте постановкой стратегической задачи на избавление от зависимости. Она вот последним пунктом идет там, в конце дневника. И при этом соблюдайте вот эти правила. Писать перед сном на бумаге, сразу стараться уснуть. Утром проснулись, возьмите, перечитайте то, что было написано с вечера.
Пришел, начал писать, и прям уснул, и даже это сегодня вроде как вырубаюсь, засыпаю очень.
Вот хорошо, это вот как раз очень хорошо. Самое главное, суметь себя заставить вот в этот момент написать.
Ну вот я стараюсь, вот пишу, голова кружится.
Хотя бы так, как вы сделали вот свой первый дневник. Вот хотя бы так, это уже очень хорошо. Это уже очень много, очень хорошо. Дневник писать обязательно.